Слава нашему Господу! Мы опять с вами нуждаемся в предельном бодствовании и молитве. Мы сегодня с вами в продолжении темы тяжбы, их последствия, избрания, тяжбы в потомках. А вот в прошлый раз и сегодня, как продолжение этого всего идет, еще и как в облаке или под облаком. А вот каким и чего, вот это уже другой вопрос. Бывают радиационные облака, бывает облако опыления. Вот интересно, за счет опыления как передается горечь? Цвет передается. Через дым передается, вот, знаете, наслоение всевозможные, прочие вопросы. Сегодня у нас 20-я часть. Довольно-таки серьезный момент. Мы с вами немножко так затрагивали для себя. Бог обратил внимание в 1 Коринфянам. Мы находимся в 6 главе, но в качестве примера напоминаем для себя еще один факт. 1 Коринфянам 15:48-49. «Каков перстный, таковы перстные, каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного». Или по-другому, ношение образа атмосферы, или вот созданное этим человеком, по-другому облако или опыление. И вот никуда, говорит, от него не денешься. Но принципиально, если рассматривать, жив наш Господь, возможно полное освобождение от этого облака. Полностью, полностью. Но чтобы к этому подойти, вот тут необходимо согласиться с серьезными вопросами, на которые зачастую закрываются глаза. Почему так? Вот это уже другой вопрос. Книга Бытия, 3 главы, 15 стих, пишет: «Вражду положу между тобой, между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, то есть семя жены, а ты будешь жалить его семя жены в пяту». Это вековая вражда, взаимоотношения между семенем жены и семенем змея. Бог нам заострил интересное внимание на какие вопросы, чтобы мы правильно понимали. Немножко для себя вспомним и будем двигаться дальше. Катастрофы, аварии и проблемы получаются зачастую, в основном, практически всегда, когда люди высокого мнения о каких-то обстоятельствах. Или они считают, что они уже достигли какой-то цели, определенного положения. Вот они добрались до какого-то места. Ну, все. Где оно все, когда надо еще двигаться? Немалое количество людей, знаете, вот я такой пример скажу, чтобы было понятно. Когда мы были подростками, с этим столкнулись. Я так понимаю, что эта проблема серьезнейшая на протяжении не только нашего периода, когда мы были подростками, те другие поколения, которые раньше нас были. Ну что, говорит, завет с Господом вступил? Вступили, да. Ну вот группа молодежи стоит. Да. Духа Святого принять? Приняли? Приняли. Ну, все. Нет, не все. Не все. Это только большое начало большого пути. Все будет тогда, Священное Писание говорит, когда невозможно будет погубить спасенного и спасти погибшего. Вот тогда будет все. Вот когда последнее дыхание человека, пребывающего на земном шаре. И это последнее дыхание, не то, что он пошел в вечность, а потом воскрес и продолжает жить. Потому что у Лазаря, которого похоронили, у него было последних дыханий два. Как? Ну, один раз было последнее дыхание, его похоронили. И когда похоронили, пришел наш Господь и воскресил Лазаря. Ну, а потом, надо понимать, пришел другой период времени. Лазарь сколько-то лет же прожил. Ну, еще раз у него было последнее дыхание. На этот раз его похоронили, и уже больше он не воскресал. Библия не повествует, сколько он прожил и во сколько лет его похоронили. Вопрос не в этом. То есть, вопрос последнего дыхания, больше человек на землю не возвращается. Вот тогда все. А пока мест еще нету последнего дыхания, и пока человек еще находится на земле, то это еще не все. Не все. Мне однажды пришлось видеть очень интересную картину. Она более на икону похожа или как. Я не в вопросе критики, а по вопросу того просто, что стиль ее написания, этой картины, православный стиль, но очень глубокого содержания, от которого многие духовные течение или направление верующих, считая себя большими помазанниками и помазанницами, на это закрывают глаза и забывают об этом. Не хотят задумываться. Сюжетность той картины, нарисованной, заключалась в следующем. Лестница, так назовем лестница Иакова или лестница Исаии, хотя там не написано, что на лестнице стояли ангелы, серафимы. Ну, примерно. И там дальше нарисована была дверь в небо. И в той открытой двери частично виден образ Бога. Ну, слегка, вопрос не в этом. По этим ступеням поднимаются разные категории люди. Это не играет роли, какой возраст, или какой пол, какое семейное положение. Абсолютно. Кто-то только встал на ступеньку, кто-то на второй, на третий. Сколько там ступеней, это не играет роли. И эта лестница вся заполнена людьми, поднимающимися и собирающимися войти в открытое окно, или не окно, а открытую дверь неба. С этой стороны сбоку стоит немалое количество демонов, бесов, и у них лассо или арканы, вот, которые так вот заслучивают, закидывают, допустим, чтобы коня поймать или там каких-то животных за рога поймать, ну и тому подобное. И некоторые броски этих лассо не схватили своей добычи, то есть люди успели уклониться, наклониться, спрятаться как-то, сокрыться, то есть как-то простереть руки так, что ни за руку не поймало, ни за голову, ни за какую часть. И это лассо скатывается вниз, опять следующая попытка. Но были те, которые все-таки были жертвами. Кого-то поймали на первой ступени, на следующей, на следующей, на следующей. А кого-то поймали, что называется, одна нога уже в открытые двери неба, а вторая еще здесь, на ступенях. И вот его поймали и скидывают оттуда. Какую сюжетность дальше писал на этой картине тот, который это изображал? Он писал как безвыходное положение тех, которые упали. Или как промежуточный период, чтобы много о себе не думал каждый, потому что Священное Писание говорит интересную фразу. Кто думает о себе, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Поэтому вот этот вопрос очень глубоко рассматривает Священное Писание, Бог нам предлагает, чтобы мы задумались. Если мы не решим этого вопроса в себе, и вот этот вопрос заберем у своих прародителей, то мало того, что мы его приумножим, мы еще передадим нашим детям. Дальше, в чем он заключается? Бог заострил наше внимание в предыдущих частях этой темы на предмет того, что можно быть помазанниками и помазанницами. Но там интересная фраза в Новом Завете описывается в послании Иоанна, в первом послании. Он пишет: «Возлюбленные, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем». По-разному можно прочитать, с разным оттенком акцента эту фразу. Но когда откроется, то будем подобны ему. Это одна сторона. С другой стороны, там фраза: «Он, Бог, дал нам власть не только называться, но и быть детьми Божьими». Власть называться – это один показатель. А власть быть таковыми – это другой. Вот насколько быть исполнилось в нас, во мне, в тебе, в каждом, вот это каждый рассуждаем. Если эти вопросы у нас недорешенные, да, это тупик для нас, как по-человечески, безысходность, безвыходность. Но Иисус сказал: без меня не сможете сделать ничего. Если, говорит, вы согласитесь, что вы в этом состоянии, то, говорит, я вам помогу. Сущность заключается в следующих вопросах. Каких? В прошлый раз мы с вами так немножко бегло остановились. Соломон, Бог дал ему интересное имя, и Едидия, возлюбленный Господом. Что ты возлюбленный Господом, что ты благословенный, что это ты царь и тому подобное, это все хорошо. Что ты помазанник Божий, что такого мудрого, как ты, больше не будет, все это хорошо. Все это прекрасно. Но то, что у тебя есть вопросы, которые не добиты, вот они тебя добьют. Добьют не в вопросе, что ты больше не встанешь. Мы не эту сторону рассматриваем, хотя вроде так и звучит. К старости его склонили, его жены, и там целая история. Самая печальная картина в том, что он египтянку взял, потом возвращается в Египет, не только уже за женой, а и золото, серебро, колесницы, кони и так дальше. Мало того, он берет уже с окружающих народов, и именно те, которые оговоренные Господом, моавитяне, аммонитяне, это сыны Лотовы так называются, чтобы было понятно. И к старости они его склоняют до того, что он строит капище, входит туда для поклонения, получается, не иначе бесам, приносит жертвоприношение, и что ты помазанник, хорошо, что Бог с тобою говорит, это неплохо. Что ты исполнитель воли Божьей, да, во всех ли вопросах? Вопрос вот тут. Вот это и называется. Положу, говорит, вражду. Оно, семя змеи, будет жалить тебя в пяту. Получается, пята оказалась незащищенной. Из-за какой области? Потому что человек зачастую уверен о себе, что все нормально. Если посмотреть на Давида, его отца, сейчас мы не разбираем вопрос, что Давид дал это наследие Соломону, в определенной степени, да, если принципиально касаться, то мы это с вами увидим. Да, о Давиде сказано, Бог сказал, нашел я себе мужа по сердцу своему, который исполнит все хотения мои. Да, это правда, помазанник, да, это правда. Да, это помазание было и льва, и медведя, и Голиафа, да, это правда. Да, видели это помазание, в нем немалое количество народа Израиля, но были те, которые не хотели видеть. Да, это правда, с этим помазанием соглашались демоны, потому что это была правда, что это было помазание. Да, это действительно, это о нем единственно написано в Священном Писании глубочайшая фраза. А вы поете под звуки гуслей, думая, что вы владеете ими, как Давид. Оказывается, владеть музыкальным инструментом, соблюдая длительность, даже эффекты воспроизведения, сыграть с чувством и так дальше, под воздействием даже Божьего присутствия, давайте будем так говорить, что сердца будут открываться, будет умиление, играть так, как гуслист играл, что небо открылось и сердце открылось у пророка Елисея, да, это чудесно, это правда. Но там интересная фраза. Давид так исполнял, что бесам не по себе было. Дальше. Он так исполнял, что бесы не могли больше буянить в определенной степени, и они не могли раскручивать состояние Саула. Но были моменты, когда все-таки раскручивали, и раскручивали для того, чтобы схватить копье. И когда играется это величайшее под помазанием силы Духа Святого исполнение на арфе или на каком-то музыкальном инструменте в руках Давида, и вдруг это бросок копья. Вопрос не в этом. Это Библия о нем только говорит такое местописание, насколько мне известно. Это он умел так владеть музыкальным инструментом. Но, Давид, у тебя там есть вопросы недобитые. С этими вопросами то там, то здесь, то там, то здесь. Это не обязательно вопрос с Урией и его женой, нисколько. Почему? Потому что до сих пор там были другие вопросы, где Давид сделал величайшие оплошности. И одна из серьезнейших проблем, это когда он берет в жены жену царя Герарского или какого там, такое название интересное. И потом оттуда у него проблемы. Проблемы, его сын восстает против него. Именно оттуда. Да. Авесалом – это оттуда. Сегодня не этот вопрос мы рассматриваем. Отсюда вытекает следующее. Помазанниками можно быть, нужно быть, необходимо быть. Быть умощенными свежим елеем. Да, это правда. Что, как рассматривать, когда Давид говорит, я умощен свежим елеем? Во всех случаях жизни ты был умощаем, или в каких-то случаях ты по какой-то причине не был умощен, и отсутствие этого помазания, вот тут-то ставится интересный вопрос. Ее помазание, которое вы получили, у вас пребывает. Чему оно научило? Оно не ложно, значит, вы будете это исполнять. Отсюда вытекает следующий вывод. Если ты, Давид, Соломон и прочие помазанники, помазанницы, не были подчиняемы этому помазанию, потому и попали в оплошности, в тяжбы, в проблемы. Отсюда вывод. Если мы претенденты на то, что мы являемся сыновьями, дочерями Божьими, благослови Господь, что мы помазанники и помазанницы, благослови Господь. Но если мы видим, что мы в тяжбах, значит, на момент избрания того вопроса, из-за которого мы попали в тяжбу, это первый ответ и следствие того, что на ту единицу времени мы не были под помазанием, не были в помазании и не дали помазанию действующему в нас предложить нам совет. Мы отвергли этого совета. Мы воздержались воспринять голос чудного советника. Чудный, запятая, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Таковое имена нашего Господа Иисуса Христа. Получается, вытекает следующий вывод. Значит, чудный, так назовем, да еще запятая, советник, Бог крепкий, предлагаю, советую тебе. Мы игнорируем, решаем сами, прислушиваемся чужого совета. Значит, за спиной нашей стоит демоническая сила. Значит, там неразвязанные вопросы. Мы делаем избрание, дальше тяжбы. Вот и попали. Отсюда вопрос, на который Бог заостряет внимание. Считаться помазанниками и помазанницами, говорить, что мы таковые, говорить о том, что мы имеем помазание, неплохо. Вспоминать моменты, когда мы были под действием этого помазания. Это помазание, мы его прислушались, оно дало величайшие результаты, у нас прекраснейшие плоды. Это неплохо, это отлично. Это великолепно. Вы знаете, этим прославляется имя Господне. Да, это правда. Но закрывать глаза на те вопросы, где мы проигнорировали помазание, и потому находимся в тяжбах. А вот тут-то и вопрос. Вот об этом-то Бог и заостряет внимание. Поэтому, если внимательно посмотреть вопросы, которые были недобиты у Авраама, Сары, они переданы дальше. Дальше они пошли уже Исаак. Дальше уже Ревека, в Ревеке свои вопросы. Дальше, если посмотреть Исав, Яков, У Якова свои вопросы недобитые, недобитые вопросы у дочерей Лота, и дальше оно пошло и покатилось. И каждый из них добавлял своему. И тяжбы, и последствия, которые дальше происходили, это все оттуда они идут и движутся. Почему эти вопросы попали, эти тяжбы, на прилавки внутренностей человека на предмет избрания? Прилавок – это где предлагается товар. Это получается, товар был предложен, глаза засверкали, захотелось, рука протянула и взяла. Ну, это же правда. В свое время проблемы всего земного шара, с одной стороны, это Адам, с другой стороны, Ева. Ну, да, тяжбы. Да, правда, тяжбы. Почему? Думала ли в свое время Ева, что она делает, когда она входила в диалог с сатаною? Ну, со змеем. Думала ли она на предмет избрания, что она сейчас будет избирать этих плодов, о которых было оговорено? Игнорирование того, что сказал Бог, это получается поставить свое мышление и понимание выше Божьего. Я лучше знаю. Вот под этим облаком «я лучше знаю» без покаяния, вот оно и передается дальше. Бог предлагает, очень говорит, глубоко говорит, следует об этом задуматься. Следующий вопрос, на который мы с вами должны будем заострить внимание. Бог предлагает задуматься каждому из нас, хотим мы или нет, вот та атмосфера, та обстановка, в которой вращались мы в наших родительских домах, мы ее взяли и впитали в себя. К примеру, мы неверующие люди, неверующие семьи наших родителей. И вот мы катимся по жизни. Потом приходит такой день, когда Бог останавливает это ниспадание дальше и дает нам возможность, чтобы мы приняли нашим Господом Иисуса Христа. Скажите, та единица времени, когда мы принимаем Иисуса Христа нашим Спасителем, когда мы обещаем Ему добрую совесть, я немножко сжимаю события во времени, когда мы принимаем Духа Святого, скажите, у нас было покаяние от того, что, или, вернее, в том и о том, что мы с родительских наших домов восприняли стиль жизни, облако это взяли на себя, вместили это в себя. Мы согласились с тем, что это грехи, что это беспределы, что это безобразие, что это беззаконие. Чтобы было понятно, мы читаем левитов невероятнейшим образом. Сегодня мы читаем левитов, 26 глава, 40-42 стих, вот это место, мы уже не первый раз его читаем, но под удивительным углом. Каким? На момент выхода из того тенистого рва, из которого Бог извлек нас, из того глубокого болота, из скалы, с которой Он высек нас. И вот Он ставит нас на краеугольном камне, влагает в уста наши новую песнь. Вопрос номер один. Дочищены ли мы от тех моментов, в которых мы находились там. Дело в том, что, чтобы извлечь нас оттуда, это один вопрос. А что очистить нашу одежду, которая пропитана этим, это другой вопрос. Согласно возвращению младшего сына от свиного корыта, я не думаю, что кто-то занимался очищением, освежением, отбеливанием, отстирыванием той одежды, в которой явился младший сын от свиного корыта. Я не вижу этого. Когда было сказано «принесите обувь, перстень и одежду», для меня звучит так «снять с него все это». Священное Писание интересную фразу говорит, всякая одежда, обувь и прочее, только не оружие, обогренное кровью, это, говорит, необходимо придать на снедание или съедение огню. Категорично, без разговоров. Поэтому та одежда, в которой вернулся сын, если там у него, может быть, что-то было, пародия на обувь, или какая-то веревка, которой можно было завязать лохмотья, это было немедленно уничтожено. Это не коллекционировалось, не отмывалось, не стиралось, не хранилось. Это было уничтожено, это нужно было сжечь и тому подобное. Почему? Да потому что с такой нечистью, такой нечистотой, да кому оно надо это? Дальше, и до тех пор, пока мы себя не дочистят, не доосветят, так скажем, пока в физическом вопросе, пока от тела твоего отойдет запах зловония, который впитался уже в кожу. Это что мы понимали? До тех пор, говорит, бесполезно на тебя ароматы выливать. А изысканные ароматы, они интересно, знаете, во-первых, туда, если подмешиваешь какого-то другого аромата, моментально дает сразу два запаха. Поэтому подмесь или подмешанность сразу ловится. Сегодня не об этом. Но на грязное тело наносить ароматы, это вы два запаха будете, во-первых, чувствовать, и во-вторых, вот тот зловонный запах будет все-таки перебивать, заглушать. И его получится дурман страшнейший. Это лучше вообще остаться грязным, только правильно, чтобы мы слышали, нежели на грязь это благовоние какое-то вылить. Это бесполезно. Поэтому вот тут вопрос. Дальше. Мы каялись или нет? Практика жизни и Священного Писания, на что заостряет Бог внимание, и работа с народом показала, что практически никогда, за редким случаем, очень исключительные моменты и ситуации, когда кто-то начинает каяться в вопросах того, что они набрались стиля жизни, образа и пропитались всей атмосферой предыдущей семьи, видя там несоответственную жизнь и хождение. Читаем. Левиты, 26, 40 стих и ниже. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих». Дальше я не читаю. Итак, человек приходит из мира, принял Иисуса Христа своим Спасителем и признается, и говорит, «От темени головы до подошвы ног я весь пропитан атмосферой сложившейся жизни греховного беспредела, ну, у кого какое положение было в семье, в доме моих родителей. Я это говорю не потому, что я хочу очернить своих родителей или, допустим, на них ответственность переложить, но я пропитан, помогите мне избавиться от этого вопроса». Думаем хорошо. Позвольте, это что, касается только если неверующий из семьи неверующих стал верующим, да? Позвольте, по-другому ставлю вопрос. А, ну, как назвать, ну, приближенный, отдаленный, ну, из семьи верующих, вот теперь вступает в завет с Господом, понимает, что он принял Христа своим Спасителем, принимает Духа Святого. Дальше? Ну, дальше. Ну, а что там у тебя в семье родительской происходило? Какая атмосфера, какая обстановка? Ты же этим весь пропитанный? Пропитанный. Дальше. Ну, не закрывай глаза на эти вещи. Вот если ты должен признаться в беззаконии отцов своих, ты должен криком кричать, ты должен вопиять и говорить о вопросах, что оно за тобою идет. Ты должен криком кричать, что я по неволе сделался носителем образа перстного. Не то, что черты лица, голосовые связки, жестикуляция, ужимки, мимика лица и прочие вопросы, понимаете? Нет, не это. А что? Вот то естество своих родителей, помноженное на 7. Вот оно. И вот это человек выносит. Ну, кто из нас каялся в этих вопросах? Скажите, пожалуйста. Скажу другую вещь. Парадокс. Только, пожалуйста, чтобы никого не судили. Это вообще раньше устоявшееся было мышление и понимание. Это стереотип. Это ужас. Всегда раньше считался вопрос такой. На основе Священного Писания, вроде бы. Но это там глубже посмотреть, когда мы туда придем, мы глубже будем разбирать эту тему. Вот если хоть один из родителей верующий, то неверующая половина освящается верующей. А потому дети святы. Но смотря на святых детей, где половина верующая, а вторая нет, я был удивлен. Я видел не только это, что написано. Я видел еще другое. Я видел то, что зачастую дети не освящены. И зачастую видел, что дети носители греховного естества, да еще и бывает похлеще, чем у людей мира сего. Да, это правда. Но вот это странное мышление жило на протяжении немалого количества десятилетий. И когда дети из верующих семей вступали в обещание Богу доброй совести через факт погружения в воду или водного крещения, то практически в те далекие времена не практиковалась необходимость покаяния их, ихнего исповедания и так дальше. Ни этому не училось, ни это не происходило в их внутренности. Это был парадокс. Теперь, говорить о вопросе того, что это вот такие учителя, главы, там, ответственные за собрание, виновные, да, это неплохо. Это правда. Но написано в Священном Писании, все будут научены Господом. Вот об этом следует задуматься. Почему это? А мне приходилось видеть. Вот в церкви, в которых не учили этого, но в ком-то у подростков произошло движение. Лично в нашем собрании, где, ну, я стал членом церкви, у нас это произошло на молодежном. Я это рассказывал. И у нас на молодежном мы сделали братское собрание. Сколько нам лет было? Там 16, 17, 18, не больше. Понимаете, и нам захотелось исповедоваться, каяться. Мы пригласили нашего служителя на молодежное. Когда он пришел, говорит, что вы хотите? Мы ему сказали, конечно, сначала сестер уговаривали, убеждали. Ну, не своих родных по плоти, а смотрели на молодежное собрание ходящих. Ну что вы, говорит, хотите? Мы будем исповедоваться. А как это, говорит, мы будем делать? То есть это было непопулярно, это не делалось. Это считалось, раз родители верующие, хотя бы один, все, дети автоматически безгрешные. Это абсурд. То местописание, которое говорится, там о другом говорится. Мы отдельно коснемся. А почему это происходит? Это серьезные вещи. За 2-3 минуты это не коснешься. Если коснешься, то это будет абсолютная тема. Но у нас пока мест нет этой темы. Это в дальнейшем будет. А как это, говорит, делать? Ну, мы говорим, там вот в отдельной комнатке поставили 2 стула. Один для тебя, служителя, на другой каждый из нас придет, сядет. Ну и дальше что будем делать? Мы будем тебе рассказывать наши грехи, что мы сделали. Плоды, понимаете? Мы не понимали тогда вопроса корней, но уже движение пошло. Мы будем называть тебе, но мы не назвали плоды. Мы сказали, вот что мы сделали, расскажем тебе, вот, а ты возьмешь и будешь за нас молиться. Следующий момент. В одной из церквей подошел момент водного крещения. Старая история, только чтобы никого не судили, чтобы мы заострили внимание. И вот там на водное крещение была подготавливаемая группа народа. Ну так, 3-4 человека, 5, ну до 10, из детей верующих семей, или наполовину верующих, и, ну, может быть, такое количество, может быть, меньше, из людей, пришедших с мира, из неверующих семей. И там интересный вопрос был. Ну что, неверующие будут исповедовать грехи, да или нет? Им надо будет каяться перед тем, как они будут обещать Богу добрую совесть. Ну, кто его знает? Ну, наверное, может быть, понимаете, это парадокс, не вмещалось. А верующие, ну зачем им каяться, зачем им? Они же освященные. Братья, скажите, пожалуйста, вы что хотите сказать, что дети верующих родителей или из верующих семей, которые сейчас будут подготавливаться к водному крещению, вы хотите сказать, что они не грешили, им каяться не в чем? Не-не, вроде грешили. Но тогда им нужно покаяние. Тогда нужно разобраться с этими вопросами. Мы понимаем, что это парадокс духовного мышления. Это же ужас. В чем он заключается? Он очень глубоко описывается в Деянии апостолов. На предмет момента, когда в городе Самарянском или Самарийском проповедовал Филипп, там немалое количество уверовали, приняли Господа, там была великая радость, бесам там не жилось, они с великим криком выходили. Симон Волк, которого раньше считали великая сила Божья, потому что он немалое время чудесил или как, там чудеса творил и так дальше, хотя эта сила демоническая действовала. А говорили, что вроде это сила Божья, но они не вроде считали, что это правда. И он покаялся, кто его знает, докаялся, кто его знает. Он правда покаялся, или он остался как генерал без армии, все бросили от него и ушли, и вот теперь он пошел за ними. В свое время, в одни Иоанна, Крестителя, то там даже такая же атмосфера, обстановка. Там фарисеи пошли тоже на крещение. Он говорит, порождение ехидное. А кто, говорит, вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния. То есть, вот, Иоанн увидел конкретно никакого водного крещения. Я думаю, не ошибаюсь, так вижу, так открывается, что если бы не Филипп занимался водным крещением, а Иоанн Креститель, то он бы сказал, порождение ехидное. Кто тебе внушил бежать от будущего гнева? Сотвори плод, достойный покаяния. Какой? Да ты чего? Вот какой, да ты чё, откроется, ну, Филипп, тогда крести ты его. И вот Филипп раз и крестил, ничего же не видно, ничего абсолютно. Ну, дошла эта весть о том, что самаряне приняли Господа до Иерусалима. Апостолы посылают апостолов, те приходят, молятся с возложением рук. И те, которые вступили в завет с Господом, приняли Христа своим Спасителем, у них великая радость, бесы вышли из всех, из многих. Ну, я не сказал, что в ком-то остались, я не эту сторону имею в виду. И дальше. Симон увидал. Ага, возлагаются руки, подается Святой Дух. Сразу же определился. Деньги принес, дайте и мне эту же власть, на кого я положу руки, чтобы тот принял Духа Святого. Вот эти 3 пункта, которые сейчас здесь проскочили, он в них находился. Раньше о нем говорили. О, это гвоздь программы, центр внимания. Это вот великая сила Божия. К нему шли на поклонение без малого. Немалое количество людей. Это картина любостяжания людей. Дальше, чтобы чудеса и знамения, которые он там выделывал и вытворял, чтобы они были за бесплатно сделаны, да нет, там деньги тоже вращались. Значит, его я, стяжание людей и средства. Это видно здесь, он приносит деньги и говорит, чтобы на моем «я» было помазание, и мое «я», на чьи головы положит руки, чтобы сходил Дух Святой. Значит, опять будет стяжание людей, приходящего к его «я». Если фигурируют здесь в открытой форме деньги, то, значит, деньги будут и фигурировать потом. Отсюда выходит и вытекает следующий вопрос. Значит, выходит, что водное крещение, принятие Христа своим Спасителем, у этого Симона Волхва, плюс эти три, как минимум, вопроса, проскочили, прошмыгнули через акт принятия Христа, через акт водного крещения, но не прошли на момент принятия Святого Духа. Я бы хотел заострить один вопрос, на который Бог обращает внимание. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Язык языками, а сила? Один из ужасов, который постиг немалое количество христианства, заключается в следующем. Языки есть, а силы в оставлении греха нет. Еще раз. Вот человек принял Духа Святого со знамением и говорением на иных языках. Да, правда. А силы, все с ее преодолеваем силой возлюбившего нас. Это, во-первых, второй вопрос. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот эту силу для изменения внутренности человека, чтобы быть победителем над грехом, проверяй каждый. В каких-то вопросах эту силу мы приняли, и мы стали победителем. А в каких-то вопросах мы не дали возможности этой силы быть победителем в нас. А в каких-то вопросах еще более серьезней. Там почти нет побед. Говорение на языках, на иных языках есть, а сила покажите. Вот тут фраза у левитов. Они признаются в беззаконии своем, но наше внимание в беззаконии отцов своих. То есть, я вынесла со своей семьи, с полуверующей, верующей или какой. Ведь дети зачастую все это видят. Интересно то, что работая с народом, особенно с молодежью, когда Бог открывал... Почему я сейчас это говорю в прошедшем времени? Потому что, тогда работал как руководитель молодежи. Это не первый год, не первое десятилетие. Потом уже немножко другие стал области Бог поручать. Вопрос тоже не в этом. И вот как только начинаешь работать с молодежью, согласно Священного Писания, что говорит Священное Писание? Подростки и молодежь начинают применять к себе, внедряют в своей жизни силой Божьей, у них получается изменение, они приходят домой и начинают перемеривать хождение своих домочадцев. И в хождении домочадцев обнаруживается, что домочадцы, оказывается, далеко не так поступают, как говорит Священное Писание. Моментально появляется поле конфликтов. Ты че нас позоришь, сыночек, доченька? Ты че это? Где вы такого понабрались? Понимаете? И тут показывает, вот написано. Откуда ты нашел этого написанного? У нас на молодежном разбирали. Это помазавшие глаза глазной мазью Бог предложил на молодежном собрании через помазание глазной мази увидать многие вещи. Позвольте, мы с вами разбирали момент, когда отец старый стал, дедушка, с его таким затяжным кашлем, это невестке, не по себе было. Слушай, ты бы, говорит, там где-то поселил бы за домом своего отца. Этот муж этот молодой, какой там молодой, там у них уже сыну было не помню сколько лет. Он сделал там какую-то хибарку, такой сараюшку. Летом жить можно было, продукты приносили кушать, а зимой стало, осенью, сырая осень. Дедушке тяжко, холодно. И когда сын понес отцу продукты, посмотрел, что он там приболел очень сильно, своему сыну говорит, то есть внуку этого деда, сходи на чердак, возьми там какую-то одежонку и, говорит, накрой старого, иначе, говорит, холодно. А тот внук возвращается, сын этого отца, и половину этой одежонки отодранную затащил, говорит. А что ты, говорит, половину это сделал, отодрал? Пап, слушай, ты же когда состаришься, ты же тоже будешь вот так вот домушки отдельно жить, чем тебя, говорит, накрывать? У меня же, говорит, ничего больше не будет. Я теперь вот на запас приготовил, чтобы твою добрую старость тебе... Ага. Это понимаете, то слава Богу, позвольте я так скажу, что это не после молодежного сын сделал. Это неверующая семья была. Но если бы это была бы верующая семья, и если бы этот сынок с улыбочкой принес бы половину одежды и сказал бы еще, что папочка тебя ждет, готовься, да и ты, мамочка, тоже за компанию... Где это ты взял? А он бы так взял бы и пролистал Священное Писание и сказал, вот написано. А кто это тебе сказал? Руководитель молодежи. Они бы его съели, сожрали бы. Кого? Руководителя молодежи. Да или нет? Почему? Потому что глаза открываются. Вот эти вот вопросы. Бог открывает глаза. Чтобы мы хорошенько подумали, сколько было ужасов, когда из полухристианских или христианских семей молодежь хотела убежать. Куда глаза глядят? В мир, в мир, в грехи, в другие города, в другие церкви, в другие страны, лишь бы забыть дом, в котором они находились. Потому что они видели беспредел или отца, или матери, или обоих, либо видели у кого-то больше, у кого-то меньше. Это атмосфера, от которой хотели убежать, в эту атмосферу не хотели заходить. И нередко бывали моменты, когда эта молодежь пыталась создать свои домашние очаги, создать свои семьи, как бомбоубежище, куда скрыться от атмосферы, в которой были воспитаны. И когда Бог давал возможность работать с каждым из них, то мне приходилось предупреждать и говорить: послушай внимательно, если ты выходишь из родительского дома через двери горечи, обиды и убегания от этого облака, то ты это облако несешь в себе, оно на тебе, и оно за тобой потянется. И ты это облако принесешь в свою семью, и ты разложишь свою семью на корню. Потому что с этой горечью, понимая эту горечь, эту боль, эту тяжесть, ты создаешь свою семью. Там будут ужасы и кошмары. Что делать? Во-первых, тебе срочно необходимо убежать в имя Господа. Сокрыться настолько, что имя Господа — крепкая башня. Вылечиться настолько, чтобы ты не стала бациллоносителем, вирусоносителем. Бывают моменты, практика медицины знает, человек сам не болеет, но он вирусоноситель. Других позаражает. Если вот эти вирусы еще не захватили эту молодую душу, убегающую таким неправильным методом из родительского дома, то фактически она зараженная на предмет заражения следующих, это без разговоров. Но не сегодня-завтра в ней это выскочит. Почему? Потому что это горечь и обида, она настолько стала душить этого человека, что человек убегает. Вот тут убегание, вот об этом у левитов и говорится. Но никогда так не читается, не рассуждается. Об этом не хотят понимать. Об этом не хотят каяться. Если вылечится такая душа, освободится, если научится быть сокрытой даже в такой разложенной или не до конца освященной семье, или какая она является семья, то подойдет такой момент, когда Бог выведет самостоятельную жизнь, но выведет уже без ношения вот этого облака, этой атмосферы, вот этого опыления. Думаем, но не каемся. Тогда признаются они. Для меня звучит так. Вот так, выйдя, не покаявшись, не признавшись в этих вопросах, не согласовав и не рассказав о том, что этого набрались в своих семьях предыдущих у родителей, создали свои семьи, и дальше вот это их настигло. Теперь они сами замучились, уже это шестая или какая ступень узких обстоятельств, чтобы Бог, понимаете, подвел их к прозрению, и теперь они начинают сознаваться. Боже, да теперь от того, что мы создали свои семьи, у нас не лучше стало. И мы стали создавать наши семьи, мы позаражали еще и хуже разложение сделали. И теперь получается, проклинаем этих своих родителей, эти дома, откуда мы вышли, и проблема не решается, а еще хуже ухудшается. И теперь мы сами, говорит, в таком состоянии находимся, что нас нужно придавить в узкие обстоятельства, иначе до нас не достучишься. Валаам, понимаете, ну это же как Валаамы, получается, идущие путем Валаам. Валаам уже третий раз ослица меняет, понимаете, если бы она не придавила ногу, он не реагирует нисколько. Тесные обстоятельства зажимают человека, чтобы человек задумался. Не реагируют нисколько. Тогда признаются они в беззаконии своем, беззаконии отцов своих, что они совершали преступления против меня и шли против меня. За что я шел против них? И так дальше. Следующий вопрос. Поэтому момент ужасающий еще заключается в том, что если мы дальше будем рассматривать вопрос верующих семей, то зачастую получается: о, это верующие родители, да это у них духовный стаж, да уже это не первый год, да они у меня потомственные христиане, да я тебя, говорю, не это спрашиваю. Я говорю, задумайся о вопросе, ведь от твоих глаз, я говорю, я не собираюсь, чтобы ты копался или копалась в родительской семье, но пойми, если от твоих глаз не было сокрыто какие-то безобразия или неверности, с которыми не согласен Бог, и ты считал, что это делается нормально, то ты это в себя впитал, ты понесешь дальше. Ты никуда не денешься. Это правда. Ужас заключается в том, что зачастую говорится так: но мои родители верующие. А вы знаете, какое положение мои родители занимают в церкви? Или занимали дедушка, бабушка, какое положение в церкви? Это не показатель. Бог в свое время предупреждал. Вы говорите, храм, 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 вот это место, храм, вот это место, где ноги Господа вступили, вот этот жертвенник, на который огонь с неба упал. Он говорит, все это правда. Но это не работает. Как не работает? Очень просто. В свое время, когда еще не было царя, и был тогда пророк Самуил, и Бог через Самуила открыл, чтобы народ Израиля поднялся на борьбу, на войну, насколько я помню, филистимляне были. И вот народ Божий пошел. Только следим внимательно за событиями. Первая книга царств. Дома внимательно сами прочитайте, будете просто ошеломлены. В чем? В том, что Бог говорит часть, а дальше люди должны подумать о второй части. Люди об этой второй части думать не собираются. Они как буквоеды. В чем это значит? Иди. А, он, все, он мне сказал, иди. Поясняю, чтобы было понятно. И вот когда было сказано, идите на войну против филистимлян, то они, не освящаясь, не очищаясь, хватаются за оружие и идут в битву. Это же первая битва. Они, евреи, терпят поражение. И после поражения возвращаются в стан, и в стане у них начинается военное заседание. И они задают вопрос, повестка ихнего дня, сегодняшнего боевого совета. Почему это Бог нас поразил пред филистимлянами? Там можно уточнить, как они об этом говорят, очень глубоко-глубоко. И говорят, верно потому, что с нами не было ковчега Господнего. Ну и когда они взяли ковчега Господнего, то ковчег пришел, а Бог нет. И вот они за этот ковчег прячутся. Они так кричат, что земля чуть ли не расседается от крика их. Ажиотаж страшнейший, эмоция сильная. А на сегодняшний день это крики, возгласы «Аллилуйя», «Аминь», это размахивание руками, громыхание кулачищами, голосовыми связками, знаете, такие, ух, боевые действия. А посмотришь на стан бесов, они за животы держатся. Ого, театр. О, театр. В чем он заключается? Ну и взяли ковчега, ну и понесли. Филистимляне в свое время, там ихняя разведка или соглядатые, которые пошли и говорят, что за крики в Израиле, что там случилось? Слушайте, говорит, да никогда, говорит, такого не было. Ихний Бог пришел вместе с ихним ковчегом. Окружающие народы знали, что ковчег откровений или завета, или как сказать, где скрижали там, лежали и тому подобное, которые на шестах несли священники, и он был создан в пустыне. Это было большое Божье присутствие и помазание. И как многие священников, несших ковчег, вошли в воду Иордана, то вода сразу остановилась. Текущая вниз ушла, а текущая сверху, она поднялась. Ну, какая стена там воды стояла, не знаю. Там описывается, на какую ширину оно растеклось. Ой, там все, оно, все посевы пожрала эта вода, покрыла. Вопрос не в этом. Надо понимать, что Иерихон это что-то видал. Какое расстояние там было, ну, от этого там ужас какой-то произошел, кошмарище какое-то. Окружающий народ это прекрасно знали. Что знали? Уж если ковчег пошел, то да. Уж история с Иерихоном, это была всем известна. Почему? Впереди шли, ну или в основной части переда, шли священники и молча несли на плечах ковчег. 13 раз обошли вокруг Иерихона. То есть 6 дней по одному разу, 7-й день 7 раз. 6 плюс 7, 13. И после этого они возгласили, воскликнули, вострубили, крикнули, и стены рухнули внутрь. Это парадокс истории. Почему? Потому что арка внутрь никогда не падает. Аркой построенные мосты выдерживают давление. Арка внутрь не проваливается, там конус существует. И тут удивительные вещи. Стены Иерихона падают внутрь. Но это уже отдельный разговор, сегодня это не касаемся. История о том, что такое ковчег делает. Если ковчег заходит в Иордан, тот останавливается, а если 13 раз пройдется вокруг Иерихона, то конец этому Иерихону. И дальше этот ковчег так и двигался по земле обетованной. Так что слава ковчега была довольно-таки серьезнейшая. Слава ковчега заключалась не в ковчеге, а в присутствии Бога с этим ковчегом. А присутствие, что Богу не тесно среди народа Израиля. Когда Богу тесно, таскайте вы этого ковчега, толку от этого ковчега. Кричите сколько хотите, хоть земля пускай расседается от криков. Но когда вы пойдете на битву, вы ее проиграете без разговоров. Вот и вопрос. Отсюда вытекает момент, очень удручающий. Поэтому вопрос того, что верующие или помазанники, помазанницы, да наши родители, да мы из таких семейств, это все отговорки. Но если в поле зрения нам попадали какие-то вопросы, с которыми Бог не согласен был в наших семьях, из-за этих вопросов наши, ну, кто они там, домочадцы, откуда мы находимся или вышли с этих семейств, если с этими вопросами прорвется жизнь, то они попадут в преисподнюю. Мы понимаем, что мы молчим это. Не о вопросе того, что мы сейчас будем разглашать. Вы знаете, что в нашем доме? Мы не эту сторону, пожалуйста. Мы по вопросу того, что в этих обидах и огорчениях зачастую оттуда из дома вытаскивается и с собой это несется. А потом будет говориться, да мы члены церкви, да мы вступили в завет, понимаете, да мы говорим на иных языках. А оказывается вопрос, как копнешь каждого из нас без малого, ну про всех каждого нельзя говорить, но чтобы мы им хорошо посмотрели, то мы увидим, что мы вынесли с наших родительских домов. Вот это ужас. Читаем такие моменты истории народа Израиля или Священное Писание. Почему история? Потому что исторический факт, очень глубоко описываемые, но зачастую на это не обращается внимания. Да, это об этом говорит Священное Писание. Наш Бог, знаете, Он интересно говорит. Он говорит так. Да, это мои помазанники и помазанницы, но в них существовали и имели место вот такие показатели, которые являются страшными наслоениями, и эти наслоения потом будут большие проблемы переданы народу Израиля. На сегодняшний день проблемы народа Израиля, которые существуют и вокруг народа Израиля, с окружающими народами, эти проблемы вот туда. Авраам, Сара, Исаак, Ревека, Иаков, Лея, Рахили, две служанки. Вот туда, вот туда. Оттуда эти все начала. Это ужасы. Чтобы было понятно, мы читаем одно местописание. И Бог даст, немножко порассуждаем, а потом дальше. Это момент, когда я немножко то к Аврааму, то уже к его внуку иду. Иаков от Лавана собирается уходить. Мотивы и причины пока нас не интересуют. Бытия 31 глава, и нас интересуют стихи 14, 15 и 19. 14, 15 и 19, пока только это. И вот в поле, когда была стрижка овец, и когда Лаван ушел туда, то, ну как получилось, как сделал Яков, нас не интересует, он приглашает своих жен. И там идет разговор на предмет того, что говорит, я, говорит, буду уже уходить отсюда. Ну, я, мы, вы, как правильно сказать. То есть, если он говорил, что я буду уходить, значит, весь дом мой, который моего домом уже было 4 жены, какое-то количество детей. Сегодня этого пока мы не касаемся. И вот тут фраза. Теперь Рахиль и Лия будут ему что-то говорить, своему мужу. Иакову. Рахиль и Лия сказали ему, то есть Иакову, в ответ, «Если еще нам доля и наследство в доме отца нашего». Понимаете, что они говорят? Больше у нас нету ни доли, ни наследства, хотя отец. Дальше. По логике вещей получается, но раз вы вышли замуж, то у вас не должно быть ни доли, ни наследства. С одной стороны, да. С другой стороны, нет. Доля и наследство того, что они имеют отца, это величайшая доля и наследство, чтобы мы понимали, что они имеют мать. Это величайшее наследство. Правда, здесь ничего не говорится про их маму. Где она? Она вообще не фигурирует. Потому что ее похоронили. Она не фигурирует, потому что ее проигнорировали. Мы очень глубоко будем рассматривать вопрос про игнорирование. Я не знаю, как сегодня по времени будем укладываться. Если успеем, то коснемся. Сегодня я не разбираю этого вопроса. Почему здесь не говорится о их маме ни слова? Хотя это немаловажнейший пункт. Весьма. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, если еще нам доля и наследство в доме отца нашего, не за чужих ли он нас почитает? То есть они теперь конкретно говорят, мы понимаем, что он нас считает за чужих. Вопрос к вам, жены. А как долго? Ну, не менее, чем, говорит, 20 лет. Потому что 20 лет пребывания, ну, там, надо посчитать, за скот, сколько он находился, за жен. Вот этот весь период времени мы стали чужими. В открытой форме до сих пор мы были чужими, мы это понимаем. Но это была скрытая форма. А потом она, скрытая, превратилась в открытую. И теперь мы поняли, что в открытой форме мы чужие, мы понимать стали, что мы до сих пор тоже были чужими, но невидимо. Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Это был человек желудка. Чтобы мы знали. Это была правда. И поэтому вот эту деталь Рахиль очень сильно использовала, когда решался вопрос, когда идолов надо было найти. И она ему сказала, вот у меня под седлом женские вопросы, и поэтому она ему прямо намекнула, тронешь, не сможешь кушать. Удар был точный. Вот тут об этом и говорится. Съел серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше, детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. Вопрос не в этом. 19 стих. И как Лаван пошел встречь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Интересно, дом отца для тебя чужой, ты для отца чужая, он тебя продал, серебро твое съел, ты готова уже убежать, сломя голову, есть такое выражение, это то есть, знаете, ноги не поспевают, или ноги впереди головы даже бегут, до такой степени. Но при всем этом чувство вот к этим идолам у тебя сердце. Теперь мы понимаем ужас. Ужас, заключающийся в том, что вот эти Рахиль и Лия, Лия и Рахиль, вынесли со своего родительского дома величайшее проклятие проданности, продаваемости, что они чужие, но для Рахили идолы родные. У них озлобленность на отца, на родительский дом. У них вопрос купли-продажи. Они будут выкупать друг у друга своего мужа. У них будут дрязги, скандалы, неприятности. Если была непоместительная земля для пастухов Авраама и Лота, если стала непоместительна утроба для Исава и для Иакова, то для них будет непоместительно семейство. Ох, и ужас будет передан в детей, которые теперь будут 12 колен Израиля и Дина дочь. Успеваем? Вот то, что они видели в родительском своем доме, у отца своего, они все это вынесли в свои семьи. Минимум умножив 7 раз. Не преувеличив, а приумножив. Не из мухи слона сделать, чтобы мы понимали. А это есть преувеличение. А приумножение это посеяли ветер, пожнут бурю. Это не преувеличение. Это приумножение. Поэтому вот это преумножение, вот так оно дальше и катится. Вот они вот под этим облаком, вот они с собой вот этот аромат, вот такой, ну какой аромат? Зловония. Они взяли и вынесли в своем естестве. Мы понимаем, вот в таком естестве они выходят, и в таком естестве они зачинают. Кого они зачнут? Неудивительно, что их не сыновья там такое будут вытворять. И поэтому, когда рассматривались, помните, мы с вами как-то давненько уже рассматривали вопросы благословений, ну не в смысле благословений, но венцы, и одевались им на головы, сплетенные ихней жизнью сыновей, когда сыновья не покаялись ни в грехах своих родителей, ни своих лично. И вот они потом приходили, и отец Иаков благословлял своих 12 сыновей. И каждому одевал то, как они себя вели в жизни. Хотя они были уже взрослые люди. Надо понимать, что там уже были внуки. Почему? Потому что, когда благословлялись сыновья Иосифа, то благословлял их дедушка. Раз у Иосифа, у одного из младших, или от конца второго сына, так скажем, потому что Вениамин самый младший, раз у того уже дети, то у этих обязательно. И вот теперь отцы склоняют колени, и ихний отец, дед ихних сыновей, дочерей, берет им венцы, которые они сплели, одевает им на голову. И показывает, что сегодняшнее состояние венца, с чего он сплетен, вот с того, вот вы там плели, так и не раскаялись, но теперь то, что вы плели, наплели, приплели, заплели, о, вам на голову. Ужас! А почему? Атмосферу, которую они у мамы, у каждой у своей мамы видели, у этих служанок. Это что там творилось? Силен Бог, меняющий все эти вопросы, освобождающий, дающий возможность выхода на свободу. Да, это правда. Но что они, вот теперь мы разбираем. Священное Писание интересно говорит, что вот эти две жены, Рахиль и Лия, они устроили весь дом Израиля, Израилю. Это повествовательная информация исторической фразы. Теперь я ее читаю в эмоциональном варианте. «Ох, и устроили же весь дом Иакову жены его!» Если внимательно посмотреть, то мы увидим, что они там поустроили. Вот то горечь своей души они вынесли. Практика жизни, пребывание человечества на земном шаре показывает. Проблема дедовщины – это страшнейший кошмар. Что такое дедовщина? Приняли в ряды армии, или приняли неправильное слово, забрали новобранца. Он мухи лапу не оторвал никогда в жизни. Не потому что боялся, но потому что вот такое сердечное состояние. Его там по каким-то причинам избили хорошенько, понимаете, не первый раз. Сделали его зверьком. Если этот зверек, это внутренность человека, если не освободиться от этой горечи и боли, не вылечится сердечные раны, то как минимум следующие новобранцы, пришедшие в армию, будут страдать от его руки. Он на них выплеснет свою горечь, умноженную в 7 раз. Дальше, когда он придет домой, и когда он будет создавать свою семью, ой, что там будет, это будет биться, это обиженный, огорченный. Где так написано? В Священном Писании. Если мы возьмем Иосифа, проданного в рабство, и Священное Писание говорит, что вот он, ну, был у Потифара, или как там, и все хозяйство было на его руках, там ему поставили вопрос, предложение в блуд пойти, он отказался от этого, его опозорили, представили блудником, прелюбодеем, посягающим на чужую жену, его в тюрьму, в тюрьме там целые вопросы, потом он выходит на свободу, он признан, он благословен, он помазан, и вот он теперь уже второе лицо после фараона. Дальше. Интересно то, что за все эти годы он ни одной передачки не передал в свой родительский дом. С одной стороны, по той причине, если он передаст, он сразу даст подозрение. Чего это ради кто-то с Египта посылает? Кто его знает? Не написано. С другой стороны, у него горечь, у него боль. Очень серьезнейшая. Потому что, когда у него рождается первенец в Египте, хотим или нет, он называет его страшным именем. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Понимаем, что это за ужас. Значит, он всю жизнь носил в себе эту горечь и боль. И вот теперь с этой горечью и болью он создает семью. В этой семье, надо понимать, ну, наверное, любимая жена была, как ее рассуждать. И вот от любимой жены рождается первенец, начаток силы. И этот начаток силы рождается с поражением. Ему клеймо в лоб на всю его жизнь, пока этот сын не умрет. И это клеймо потом пойдет дальше, потому что сын этого сына будет носить отчество. А это отчество – клеймо. А это клеймо – это на лбу и на руке будет. «Бог дал мне забыть весь дом отца моего». Блокировка памяти. Проблема нерешенная. Сердечные узлы не развязаны. Какие там узлы? Да там не узлы, там от сердца, не знаю что, огрызки остались, или как правильно выразиться, истерзанные внутренность. Ну ладно, ну вроде бы должно все успокоиться, затихнуть. Мы понимаем, что каждый раз, когда он звал своего первенца по имени, перед ним воскресали эти картины. «Бог дал мне забыть весь дом отца моего», а душа кричит: «Неправда! Не смог забыть!» Следующий сын рождается. Некоторое помягчение такое, относительное, фиктивное. Второго сына он называет так: «Бог сделал меня плодовитым, но в земле страдания моего». А, вы понимаете, что получается? И вот теперь вот по этой земле он проходит, и перед ним картины его страданий, 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 как позовет сына. Значит, первый сын напоминает страдания дома, второй сын напоминает страдания этой земли. Ну, это же вообще в узах своих страданий находится это помазанник Божий, и проблема не решается. Когда он встречается со своими братьями, потом он по-другому песню поет. «Не вы меня послали сюда, Бог. Все решил. А, Бог послал. Ты на эти вещи стал уже по-другому смотреть глазами Божьими. Надо понимать, что теперь твой вопрос решился. Ты освободился. Вы знаете, я не исключаю этого вопроса, что именно по этим мотивам единственный только он сказал своим братьям. Кости мои вынесите отсюда, когда Бог посетит народ наш и будет выводить отсюда. Не хочу, чтобы кости здесь даже были. Я хочу, чтобы, говорит, они в земле обетованные были. Знаете, он сказал? Я хочу, чтобы они были в доме отца моего. Вот ты же говорил, чтобы забыть мне весь дом отца, то есть землю обетованную. Понимаем? А теперь он говорит, нет, для меня краше всего земля обетованная. Вот туда мои кости. Если принципиально рассматривать, то Священное Писание у евреев описывает Авраам, Исаак и Иаков. Они жили в шатрах. Они ходили по земле обетованной, как по чужой. Если бы в мыслях имели отечество, с которого вышли, Месопотамия, или, скажем, Египет, потому что он там довольно-таки хорошее положение занимал, они имели бы возможность возвратиться. Но они ожидали города, художник, строитель основания которого сам Бог. Потому Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Потому он и сказал, я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова. Но знаете, я имею полное дерзновение сказать, и Бог Иосифа. Ну, так в категорической форме Священное Писание не говорит, но в общих чертах оно подчеркивает это. И вот теперь земля обетованная, принципиально звучит так. В земле обетованной он ожидал лестницу Иосифа, чтобы мы понимали. Это отдельно. Это глубокий вопрос. Он видел то, куда он двигался. И потому, говорит Бог, Бог и показывает, что он приготовил город. Внимательно можете проверить, Евреев 12 глава. Или, вернее, 11. Там очень глубоко это описывается. 11 глава. Очень глубокие вопросы. Итак, здесь мы рассматриваем, что они вынесли, они устроили весь дом. Почему они устроили? Отпечаток своей горечи они внедрили в своих детях. У нас опять зашкалили часы. Мы дальше будем потом опять касаться продолжения этого вопроса. Нам есть о чем задуматься. Что мы взяли со своих семей предыдущих? Что мы внедрили в свои семьи? Теперешние. В каком состоянии мы находимся в теперешних наших семьях? Что мы видим? Как мы рассматриваем? Если у нас не было покаяния о том, под каким облаком и чем пропитанные мы были, и что мы принесли, мы идем к Богу. Даже если наша жизнь кончается, ну и что дальше? Вопрос ставится по-другому. А разве для Бога есть что-то трудное, чтобы Он не поменял бы? Бог называет несуществующее существующим. И теперь представьте, Бог открывает нам всю историю жизни нашей. А, вот оно, вот из-за чего мы докатились, покатились и так дальше. Принципиально там ставится еще один из вопросов. Когда у нас надорванная внутренность, то мы ищем себе бальзам. Бальзам этот мы ищем в тех, кого мы себе избираем. И нередко получается, ну вот здесь я отдохну, это мой будет избранник, это будет моя избранница. У нас будет такая благословенная семья. Вот нас Бог сочитывает. Бог никогда не сочетает, если нет очищения. Мы с вами разбирали в каких-то темах очень серьезно. Бог говорит, поспешно рук не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Павел пишет Тимофею. А как это тут Бог, предлагающий через Павла такую глубокую мысль, вдруг будет сочитывать вопросы, где не развязаны узлы? Ну как сочетать человека, у которого язва, язва горечи, боли, отторжения, клеймо всевозможные, я пока с греховной стороны даже не трогаю, обиды, нежелание. Мне приходилось видеть людей, которые, собираясь жениться, хотели поменять свои фамилии. То есть забыть фамилии своих родителей, своих отцов, чуть ли не поменять свое отчество. Почему? По той причине, потому что это семейство, даже если и верующие, ой, сохрани Господи, чтобы там быть называться. В свое время Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном и быть сыном дочери фараоновой. Ну, потому что он понимал Египет, и он глубоко говорил об этих вопросах. Поношение Христово для него было большим сокровищем. Немалое количество народов, вспоминая о своих семьях, из которых они вышли, не хотят их вспоминать. Это правда. Но это же не решение же вопроса. Это же порождение проблемы. Эта проблема будет же в детях. Она покатится дальше. И поэтому вот тут ужас, о котором сейчас мы с вами делаем такую как паузу, чтобы порассуждать, заключался в следующем. Вот такие обездоленные души, измученные, они создавали и хотели создать себе оазис. Этим оазисом они рисовали себе картину. Какую? Вот что-то доброе в нем она увидала. вот какие-то штрихи, а на вопросы другие, на которые следовало бы смотреть, закрывала глаза. Да ладно, ничего, оно поменяется. Но главное, вот когда мы поженимся, он меня поймет. Вот у него расположенность такая. А поженились еще хуже. Сколько жен потом со слезами говорили, я думала, что я найду утешение. В своем отце я не видела ни отца, ни друга, своих братьев не видела. Понимаете, и для нее решался вопрос, вот, а вот это вот образ прекраснейший, вышла замуж, это еще и хуже. Кто-то, понимаете, измученный, увидавший, что творится в семьях у них, понимаете, думал, ну вот, наверное, я вот на этой женюсь. Это такая миловидность, знаете, Писание говорит, миловидность обманчива. Ну это, знаете, вот ну, такой человек, он меня поймет, в смысле, она меня поймет. И вот они сочитываются. Господи помилуй. Я не сказал, что все сочетания, которые существуют в христианстве, это беда. Нет, нет, я это не сказал. Немалое количество благословенных сочетаний, благословенных пар, благословенных вопросов, потому что там чисто, прямо, хорошо подошли. Но предупреждаю рассуждение, на которое Бог обратил внимание. Немалое количество, вступив в браки, рассматривая 99% своего очищения, 1% оставили незаконченным. Отложили, забыли, и потом оно ахнуло. Это же малая закваска. Знаете, это не безвыходность, это не безысходность. Это катастрофа. Ну и дальше что? Для того-то пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Или вот эти разрушенные основания многих поколений восстановить. Вот эти разрушенные пути для населения восстановить. Притом он сказал, я есть путь истинной жизни. Никто, говорит, не приходит к Отцу, как только через меня. Есть нам о чем задуматься. Жив наш Господь. Склоняем колени. Будем молиться Господу нашему славу. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное и славное имя. Благодарность Тебе за силу, за могучесть, за Твое благословение. Благодарность Тебе, что мы Твои дети, Твои дети. Благодарность Тебе, что Ты открываешь глубины Твои. Благодарность Тебе, что это не тупики. Для нас тупики, безысходность, безвыходность. А для Тебя? Это для того-то Ты и пришел, Иисус, чтобы исполнить волю Отца, чтобы измученные души выпустить на свободу, открыть узы, открыть темницы, проповедовать освобождение, глазную мазь для помазания глаз и выпустить нас, чтобы мы вышли. А зачастую в узах-то своих грехов, своих проблем, своих ранений находимся. Боже, слава Тебе! Действительно Ты сказал, что нездоровые нуждаются во врачи, а больные. И Ты пришел не праведников призвать к покаянию, а грешных. Измученных. Господи, слава Тебе! Ты лечащий, но предлагающий назвать правду своими именами. И зачастую вот этих оазисов выбирали каждый сам. А говорили, что Ты дал, а Ты не давал. Боже, слава Тебе, что это не безысходно. Слава Тебе, что Ты меняющий. Слава Тебе, что жизни наши не прерывались в неготовности. Слава Тебе, что Ты открываешь истинное слово Твоего. Слава Тебе, что Ты дающий победы Твои, что имя Твое – это большое благословение для каждого из нас. И мы благодарны, что и в сегодняшнем вечере Ты собрал нас. Хлебы предложения Твои, преломленные, благословен. Сила Твоя подается для того, чтобы нам быть победителями. Советы Твои даются для того, чтобы нам это принять и восприять это в жизни нашей. Слава имени Твоему Святому. Совершай дальше действия победы, освобождения, очищения. С большой благодарностью пред Твоим лицом, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Это чудесно, это просто славно. Большая благодарность Тебе, Твоя забота о народе Израиля в рассеянии Палестине, о наследии Твоем после мульцу земного шага, о мужьях и женах, родителях, детях, о семьях, у кого какое семейное положение. Ну, кто двое, трое, а кто больше, у кого как, а кто одинокий. Владыка Божий, мы благодарны Тебе за Твои победы. Действительно, в очередной раз Ты, разрушающий дела дьявола, выводящий измученные души на свободу, пленивший плен и даровавший дары человекам. Господи, эту свободу, ликование, торжество, радость, утешение, хвала имени Твоему Святому. Веди нас дальше. Прославляй Твое Святое Имя с благодарностью пред Твоим лицом, что наши жизни не прервались в неготовности. Действительно, мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Действительно, благодарность имени Твоему Святому, Ты столько чудного совершил, совершаешь и дальше будешь совершать. Наполняй славой Твоей, прими хвалу, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.